Глиняный светильник над круглым низким столом посреди юрты разливает красноватый свет. По временам сквозь нижние щели юрты врывается ветер, и слабое пламя трепещет, то угасая, то разгораясь. Отец сидит боком к Абаю. Свет падает на него с одной стороны. От Кунанбая веет холодом. Властное лицо хмуро и жестоко. Слова его резкие, внушительные, падают с гневной тяжестью. Речь его пересыпана пословицами и поговорками. Мальчик еще не может понять, чего добивается отец, какую скрытую цель преследуют его слова. Ему лишь удается уловить смысл отдельных выражений. По старому обычаю аксакалов, отец говорит иносказательно, намеками, и кружит над целью своей речью, как ястреб. Абай не успевает связать одну фразу с другой и запутывается в обрывках мысли. Если бы он мог, то сейчас же убежал бы в юрту матери. Но делать нечего. Позвал отец, уйти невозможно. И он продолжает сидеть и слушать. Отдельные слова для него совсем новые и непонятные. Он старается запомнить их. Отец на кого-то нападает, кому-то грозит. И Абаю кажется, целая рать, вооруженная и грозная, стремительно летит в набег. Порой непонятная речь отца наводит на него скуку. И тогда он долго не отрывает взгляда от лица Кунанбая, думая о другом. Абай с детства усвоил привычку пристально, не сводя глаз, смотреть на сказителей, певцов и вообще на всех, чья речь приковала к себе его внимание. Лицо человека всегда казалось ему чудесным созданием природы. Всего привлекательней были лица стариков, испещренные морщинами, в извилистых складках, бороздящих их щеки и лбы, в выцветших глазах, волнообразных переливах длинной бороды он часто видел целые картины. Вот лесок с реденькими, жидкими побегами. Вот трава, скрывающая темную почву под своим мягким ковром. Порой его воображение находило в человеческом лице странное сходство с хищным зверем или добродушным домашним животным. Вся вселенная оживала для него в движениях и очертаниях человеческого лица. У отца продолговатая, словно вытянутая голова, напоминающая гусиное яйцо. И без того длинное лицо его удлиняется клином бороды. Оно кажется Абаю равниной с двумя холмами, поросшими лесом бровей. Единственный глаз Кунанбая зорким часовым стал у левого холма. Суровый, недремлющий страж. Он не знает отдыха, от него ничего нельзя утаить. Этот единственный глаз не прячется за веком. Большой, выпуклый, он смотрит остро и зорко, точно пожирая все окружающее. Он даже моргает редко. На плечи Кунанбая накинута шуба из мягкого пушистого меха верблюжонка. Он говорит веско, убедительно, смотрит только на Суюндыка, сидящего напротив, и говорит, не сводя с него взгляда. Борода Суюндыка серебрится ровной проседью. Время от времени он точно из-под тишка вскользь вскидывает глаза на Кунанбая, но прямо на него не смотрит. Абаю внешность Суюндыка кажется обыденной и простой. За ней ничто не скрывается. С первого взгляда и Божей тоже как будто ничем особенным не отличается. Со своим бледным смуглым лицом, темной бородой, крупным носом он, пожалуй, красивее всех остальных. И морщин на его лице еще немного. Во время длинной речи Кунанбая Божей не шелохнулся, ни разу не поднял опущенного взгляда. Трудно сказать, дремлет ли он или о чем-то сосредоточенно думает. Мясистые, грузные веки точно плотной завесой скрывают все, что затаил он в мыслях. Один байсал, сидящий на переднем месте, смотрит прямо на Кунанбая. Байсал высок, у него румяное лицо, внушительная внешность. Взгляд больших синеватых глаз холоден. В нем сдержанность, способность сохранять тайну в самой глубине души. Остальные сидят угрюмо и молчаливо. Понимание того, что хочет Кунанбай, живой отклик на его речь, видны только в глазах Каратая и Майбасара. Круг аксакалов с одной стороны замыкает Абай, сидящий рядом с отцом, а с другой — молодой джигит Жиренше. Жиренше — родственник Байсала из рода Котыбак. Это не просто джигит, прислуживающий Байсалу. Он подает большие надежды. Он тонок и наблюдателен. К тому же он хороший рассказчик и шутник. Абай до сих пор помнит его прежние шутки. Из всех собравшихся только его Абай хотел бы видеть и только с ним побеседовать задушевно, один на один. Но сейчас для виду или искренне Жиренше весь поглощает речь Кунанбая и никого больше не видит вокруг себя. Похоже, что он даже не замечает Абая. Вот Жиренше нахмурил брови и зашевелился. Лишь теперь Абай заметил, что отец заканчивает свою речь. Если гнусность негодяя Кодара заставила меня краснеть перед другими родами, то в нашем племени это позор для всех, кто собрался здесь. Позор нам всем! Сказал он и, замолчав, перевел пронизывающий взгляд своего единственного глаза Суюндыка на Байсала, а потом также пристально уставился на Божея. Ни Божей, ни Байсал не шелохнулись. Остальные взволнованно зашевелились. Каждому легла на плечи тяжесть слов Кунанбая. Честь выше смерти. Беспримерный грех должен получить и беспримерное возмездие. Заключил Кунанбай. В каменной твердости его голоса звучал непоколебимый приговор. Все почувствовали это. И все знали, что если Кунанбай пришел к решению, то ждать уступки бесполезно. Итак, на выбор остаются два пути. Идти на открытую ссору, на вызов, возражать, припираться, возмущаться, или, как это уже часто делали Байсал и Божей, затаить свое несогласие и, предоставив действовать одному Кунанбаю, сложить всю ответственность на него, пусть сам расхлебывает кашу. Когда дело не затрагивало их кровных интересов, они всегда поступали именно так. Скупились на слова, выражались неопределенно, одними намеками. Но сейчас, после заключения Кунанбая, молчать было невозможно. Он не оставил в малодушном ни лазейки, и каждый увидел себя в западне. В юрте наступила тишина. Абай не знал Кодара. При этом имени перед ним сразу возник образ Кодара из песни «Козы-Корпеш» и «Баян-Сулу». И то, что отец назвал его негодяем, тоже подходило Кодару из песни, которую в прошлом году здесь, в этой самой юрте, пропел его матерям Ахан Бойкокше. Абай даже подумал, не нарочно ли прозвали Кодаром какого-нибудь похожего на героя той песни. Каратай первый нарушил тишину обдуманной и гибкой речью.
«Поистине ты чудовищ! Не дай бог, чтобы с сыновьями или дочерьми нашими случилось такое дело. Если Кодар действительно совершил это преступление, место его среди неверных», — начал он.
И потом, обходя прямые пути, он обиняком, осторожными вопросами и намеками высказал свое сомнение.
«А правда ли то, что говорят о Кодаре?»
Среди присутствующих один Суюндык приходился сородичем Кодару. Вот почему Кунанбай, говоря свою речь, смотрел на него в упор. Он старался убедить Суюндыка в неслыханном, чудовищном преступлении Кодара. Он добивался, чтобы Кодара осудили сами его родные. Стоит Суюндыку высказать осуждение, и вся тяжесть последствий ляжет на него и на его род. Но Суюндык далеко не уверен, так ли виновен Кодар, как это утверждал Кунанбай. Уловка Каратая помогла ему. Он ухватился за слова «если действительно виновен» и сказал:
«Если его вина будет доказана, тогда хоть сейчас нож ему в сердце. Но кто поручится, что все это правда?»
Кунанбай, ощетинившись, поддавшись вперед, всем телом перебил его.
«Суюндык», — гневно отрезал он, — «албасты подстерегают слабых. Безвольный, колеблющийся вожак навлекает темную силу на самого себя. Что же, давайте поклянемся душой за Кодара, присягнем его честности и невиновности, оправдаем его, а на том свете примем его вину на себя. Только я не обладаю двумя душами».
И внезапно он резко бросил в сторону ошеломленного Суюндыка:
«А ты-то сам ручаешься за Кодара? Присягнешь за него? Душой поклянешься?»
Этот вызов был последним ударом, доконавшим Суюндыка.
«У меня тоже нет души, которую некуда бы девать. Я сказал лишь, что надо проверить. Не для того я приехал, чтобы заложить свою душу», —
проговорил он мрачно. К этому свелось все его сопротивление. И хотя выпад Суюндыка был смел, все поняли, что он начал сдаваться. Кунанбай вовремя учел это и решил сломить его.
«Если ты не веришь нам, — сказал он, — то не верь и народу, который повсюду кричит о гнусностях Кодара. Не только свои, чужие вчера на сборе бросили нам грязь в лицо. Им тоже все известно. Ступай, убеди их, что это неправда. Попробуй заткнуть рот всему народу. В силах ты сделать это? Так будь решительным до конца. Осмелься оправдать его. Или оправдай, или осуди. Только, дорогой мой, не топчись на месте».
Суюндык не нашел, что ответить, и после короткого молчания заговорил Байсал. По-прежнему сохраняя холодное спокойствие, он взглянул на Кунанбая и бесстрастно спросил:
«Если мы признаем Кодара виновным, каково будет наказание?»
Кунанбай ответил:
«Такого чудовищного преступления казахи не знавали в прошлом. Не знаем мы и кары за него. Наказание по шариату. Пусть совершится то, что повелевает закон».
До этого Кунанбай говорил раздраженно, желчно. Но тут он переменил тон. Казалось, что он и сам тяжело переживает все происходящее. Да, все пути отрезаны, и все остановились, словно кони, наткнувшись на глухую стену. И снова наступило молчание. Божей подумал про себя:
«Должен же шариат разбираться. Не может быть, чтобы ни с того, ни с сего он набрасывался на человека».
Но высказать эту мысль он не посмел. Кунанбай обрушился бы на него бурным, неудержимым потоком. И Божей промолчал. Нетерпеливый Каратай не выдержал.
«Но что же повелевает шариат?» — спросил он.
Кунанбай повернулся к Жумабаю, сидевшему несколько поодаль, будто лишь сейчас помнил о нем.
«Я посылал Жумабая в город, чтобы узнать приговор Ахметризы. А зря это. Кара — повешение», — сказал он.
«Повешение?» — с ужасом переспросил Каратай. Вожей поднял испытующий взгляд на Кунанбая и, не отрываясь, смотрел на него. На лице Кунанбая застыло выражение непреклонности.
«Неужели нет другого выхода? Пусть он взбесившийся пес, но ведь он сородич нам!» — проговорил Божей.
И опять зазвучал полный голос Кунанбая.
«Да покинут все чувства того, кто сочувствует ему. Спорить с шариатом? Даже если бы дело шло не о Кодаре, а о счастье моей жизни, я не отступлю, не поколеблюсь», — резко заключил он.
Все поняли, этого степного коня не сдержать и арканом. «Раз ты уверен, делай, как знаешь», — сказал Божей упавшим голосом. Молчаливый Байсал не проронил ни звука. Суендык свернул на проторенную Божеем дорожку.
«Ты управляешь всем народом, и преступник тоже в твоих руках», — заговорил он. «И обидчик, и обиженный, все прибегают к твоей мудрости. Мы просим лишь одного. Какой бы приговор ты ни вынес, решай, решай, проверив. Остальное в твоей воле».
К словам Суендыка присоединились и все старейшины. Но это была лишь видимость согласия. Весь вечер шла скрытая борьба, полунамеками. В обход никто не рискнул на открытое столкновение с Кунанбаем. Если чутье не обмануло Божея, дело Кодара — новый ход Кунанбая. И непростой, необычный ход. К чему он ведет? Но как бы ни повернулось дело, за последствия ответит один Кунанбай. Ведь никто к нему не присоединился, никто его не поддержал. Он, наверное, и сам понимает, что они ухитрились оставить себе возможность борьбы. Но если старейшины втайне надеялись остаться в стороне, то и у Кунанбая осталось кое-что в запасе. Замысел его был продуман заранее до конца, и он не все еще высказал вслух. В руках шести старейшин, собравшихся здесь, судьбы тысяч семей племени Табакте, вся сложная паутина родовых и племенных дел, вся бесконечная путаница отношений, все узлы, все связи, все ходы. В потайных карманах этих шести вожаков скрыты бесчисленные расчеты, невидимые повороты путей, тонкая сеть человеческой хитрости. Став ага-султаном, Кунанбай поднялся над всеми. Власть в его руках. Он связан с внешним миром, с высшими властями. Они с ним считаются, ценят его. Кроме того, у него длинные руки. Он богат. Он за словом в карман не лезет, умеет держать себя внушительно, упорен, непреклонен к достижении цели. И ловко применяясь к обстоятельствам, он подавляет всех вокруг себя. Но если в Табакте вся сила Кунанбая, то в нем же, пожалуй, и вся его слабость. Недаром говорится: крылья при взлете, хвост при спуске. Старейшины, вот эти самые Байсалы и Божей — крылья и хвост Кунанбая. Весь последний год Кунанбай не чувствует с их стороны прежнего доверия. Между ними встала глухая настороженность. Кунанбай знает это. Но сейчас никто из них не решился на открытый разрыв. Все идут на уступки. А это для него очень важно. Как бы ни был он силен и властен, есть еще судья, на которого приходится оглядываться. Этот судья — племя. В глазах племени все старейшины ответственны за жестокий приговор не меньше, чем он сам. Гореть Кунанбаю — не уцелеть и им. Они будут вынуждены доказывать, что приговор справедлив. А что у них сейчас в душе — дело десятое. И Кунанбай делает вид, что он ничего не подозревает и ничему не придает значения. Хотя Тобукта состоит из множества родов и колен, ключи всех дел в руках только тех 5-6, аксакалы которых собраны здесь. По ним равняются все, и все прислушиваются к их голосу. Они и верховодят в Тобукта. Вот хотя бы Божей, сидящий по правую сторону Кунанбая. Он из влиятельного рода Жигитек. Из Жигитека в свое время вышел стойкий и упрямый властитель Кенгербай. Да и впоследствии этот род дал много удальцов, любителей набегов и бармта, походов и всевозможных опасных приключений. Жигитеки, краснобаи, буйный, непокорный народ. Байсал, старейшина крупного рода Котыбак, род этот многочислен и силен. Недаром он носит прозвище «косяк густогривого гнедого». Котыбаки занимаются скотоводством, из года в год захватывают все большие участки земель и в полном сознании своей силы, не стесняясь, безо всякой оглядки, творят жестокие и темные дела. Суендык из рода Бокинджи, самого малочисленного по сравнению с другими. И хозяйство у них скудное. К Бокинджи по женской линии примыкает маленький пришлый род Борсак. Кодар, о котором шла речь, из Борсаков. Сам Кунанбай из рода Иргизбай. По численности этот род меньше, чем Жигитек и Котыбак, но зато неизмеримо богаче. Кроме того, Иргизбаи из поколения в поколение удерживают свое влияние над всем Тобукты и вершат его судьбу. По степени родства Байсал ближе к Кунанбаю, чем Божей и Суюндык. Когда нужна поддержка, когда требуется привлечь на свою сторону большинство или собрать силы, Кунанбай всегда опирается на род Байсала Котыбак. Поэтому он особенно оберегает свое влияние в этом многочисленном роде. Что касается Каратая, то он стоит как бы особняком от других. Он старейшина рода Кокше, который имеет отдаленное, но равное родство со всеми. И хотя этот род не принадлежит к числу крупных, способный и ловкий Каратай, умело используя свои родственные отношения со всеми, никогда не оказывается вне событий и принимает участие в важнейших решениях. Все, что сделают, скажут или решат сидящие здесь старейшины, будет бесспорно и безоговорочно принято остальными. И старыми, и малыми, и умудренными опытом аксакалами, и зрелыми мужами. Рядом с Кунанбаем сидит его брат Майбасар. Став волосным, он сразу порвал дружбу с прежними приятелями и отдалился даже от ближайших родных Кунанбаев. И хотя сейчас, по укоренившейся с детства привычке, он держится перед Кунанбаем как кроткий ягненок, на самом деле он невероятно жесток. Майбасар стоит во главе тех иргизбаев, которым особенно выгодно было возвышение Кунанбая и кому выгодна его власть. Из-за Майбасара и произошла размолвка между Божеем и Кунанбаем. Месяца два назад Божей, по просьбе народа, выведенного из терпения самоуправством Майбасара, обратился к Кунанбаю с требованием сменить волосного управителя. Кунанбай отказал, хотя хорошо знал о жестокостях, творимых Майбасаром. Он решил, что иметь около себя человека, который является как бы отражением его собственной несокрушимой силы и суровой непреклонности, совсем неплохо. Когда удары, наносимые Майбасаром, станут не под силу, все будут вынуждены искать защиты у него, у Кунанбая. Таким образом, Майбасар будет напоминать всем, что властью Кунанбая пренебрегать не следует. Разговор о Кодаре Кунанбай перевел на другое. Он расспрашивал старейшин, как поправляется скот, хороши ли травы, давал указания, когда и как выступить в кочевку. Все соглашались, что и в этом году надо кочевать на хребет Чингиз. Правда, пастбища по ту сторону принадлежали роду из племени Керей. Но аулы можно будет ставить вплотную к ним, а потом по берегам рек постепенно перекочевать дальше. у аксакалов Табакты была тайная мысль. Кочуя из года в год по рекам маломощного соседнего рода, со временем совсем завладеть их пастбищами. Эта беседа рассеяла мрачную напряженность. Все заговорили свободно, охотно, открыто. Воспользовавшись этим, Жеренше подмигнул Абаю и кивнул на дверь юрты. Абай все еще не знал, кто такой Кодар и в чем состояло его преступление. Он только ужаснулся, когда услышал дохнувшее на него холодом слово «повешение». Он посмотрел на Кунанбая со страхом, вдруг поняв, что отец способен, пожалуй, настоять на таком жестоком решении. Но тут же мальчик подумал, что повешение до сих пор не применялось в степи. Он никогда не слышал о такой казни. Это страшное слово вызвало в его воображении далекие времена Гарун-аль-Рашида. Оно было связано с чужими краями – Багдадом, Египтом, Газной. Вероятно, о повешении сегодня говорили только так, для угрозы. «У нас этого не может быть и не будет», – заключил Абай. Лишь сейчас он понял, зачем ездил в город Жумабай. Это тоже поразило Абая. Сколько времени они провели вместе, а Жумабай хоть бы словом обмолвился. Посланник смерти, тая в душе ужасное повеление шариата, он скакал с Абаем на перегонки, шутил, забавлялся с ним. И теперь сидит молча, как будто ничто его не касается. Мальчик смотрит на Жумабая, и старшие кажутся ему загадочными, непонятными. Был бы я сам взрослым, я понимал бы их, знал бы, чего они хотят и как поступят, думал он. Теперь он вспоминает, что поведение Жумабая в городе вызвало в нем недоумение. Выводя со двора темно-серую жирную четырехлетку, он сказал: «Надо отвезти ее хазрету. Это ему подарок от твоего отца». Расспросив, где живет настоятель мечети, мулла Ахмед Риза, наставник Абая, Жумабай приказал мальчику показать дорогу. Войдя во двор дома муллы, они стали привязывать лошадь. Азрет, увидев их, понял, конечно, что лошадь приведена ему в подарок, но ничего не сказал. Жумабай передал мулле привет Кунанбая и добавил: «Он просил благословения своему сыну, вашему ученику, который стоит перед вами». Азрет не замедлил с ответом: «Аллах милосердный и всемилостивый, да пошлет благо свои и щедрой милостью своею да наградит его», — торжественно произнес мулла и, подняв ладони, благословил Абая. Не подыскав приличной завязки для разговора с хазретом, расточавшим витиеватые книжные выражения, Жумабай сразу приступил к делу. Кунанбай, мол, просил узнать мнение ученого-наставника по одному вопросу, но поручение это совсем особенное. И Жумабай многозначительно посмотрел на хазрета, а потом перевел взгляд на Абая. Хазрет сказал мальчику: «Ибрагим, дитя мое, ступай в медресе, а перед отбытием в аул приди ко мне, да примешь благословение мое в путь». И мальчик вышел. Теперь Абаю все ясно. Жумабай подсказал хазрету желание Кунанбая услышать жестокий приговор. Что могло еще удерживать Абая в юрте? Ни теплого слова, ни приветливого взгляда он тут не встретит. Выждав немного, Абай выскользнул из юрты вслед за Джеринше. Тот стреноживал коня, чтобы пустить его на подножный корм. В тусклом отсвете огня, падавшем сквозь открытую дверь, он сразу узнал мальчика и тихо окликнул его: «Абай, я здесь, иди сюда». Абай не успел еще дойти до друга, а торопливый вопрос уже срывался с его губ. «Ой, Жеренше, кто этот Кодар, о котором сейчас говорили? Скажите мне, что он сделал?» «Кодар? Это бедняк, бабыль из рода Барсак. А где он сейчас?
Живет на склоне Чингиза, у подножия перевала Бокенши.
А что он такое сделал?
Говорят, когда в этом году у него умер единственный сын, он спутался со своей снохой.
Спутался? Как это спутался?
Чего там как? Ну, просто покрыл ее.
Я не понимаю, что ты говоришь.
Вот чудак, не знаешь, что значит покрыть?
Ну, понимаешь, как верблюда самец с самкой.
Понял теперь? И юноша пояснил свои слова непристойными жестами. Раскучав с аксакалами, Жиренше рад был вырваться из юрты на свежий весенний воздух. Ему хотелось подурачиться, посмешить Абая. Но мальчику было не до смеха. Его лицо оставалось серьезным. Он весь задрожал от слов Жиренше.
«Неужели это правда?» —
еще раз спросил он, набирая на слово «правда». «В том-то и дело, что никто ничего толком не знает. А в народе ходят слухи. Сонюндык поэтому и говорит, что надо проверить, так ли все это», — ответил Жиренше, снова став серьезным.
«Так это же, наверное, неправда.
Многие так думают. А вот когда Куникен ездил на сбор племени Сыбан, там Салтабай при всем народе попрекнул его этим. Было это так. Куникен сказал ему, что надо бросить на Сыбай, а тот и брякнул: Насыбай не великий грех, а вот тебе не мешало бы обуздать волосатую ведьму, что свила гнездо у тебя на Чингизе и творит там темные дела. Куникена всего передернуло. Ты видел, он и сейчас сам не свой. Вот и ходит, как туча».
Абай сразу отчетливо представил себе отца, потемневшего, страшного, такого, каким он был, когда произнес слово «повешение».
Несколько минут мальчик стоял молча, нахмурив брови, потом круто повернулся и пошел, тяжело вздохнув. Казалось, это был не вздох, а стон тяжело больного. Абай шел к юрте матери. Жиренше хотел было остановить его и сказать что-то, но мальчик не повернулся и, не ответив на его оклик, пропал в темноте.